радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие наши слушатели, в эфире 406 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Вчера Святая Церковь совершала празднование Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на этот праздник насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Наума. Затем прозвучит очередная беседа из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Завершит сегодняшнюю передачу продолжение чтения книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня мы рассмотрим последние крупные события в истории Лавры, второй монашеский съезд накануне трагических революционных событий. Вчера Святая Церковь совершала празднование Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на этот праздник насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Наума.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные братья и сестры, мы совершаем празднование великой святыни земли русской, Владимирской иконе Божией Матери. Это заветная великая святыня для всех российских христиан. По преданию, эту икону написал евангелист Лука. Еще отроком Иисус Христос, Матерью Своею, трапезовал за столом. И вот с этого стола взял доски. Евангелист, он был и врач, и живописец, и написал икону Богородицы Младенца. И когда показал Деве, она возрадовалась и сказала, что отныне благодать моя и сына моего будет с этой иконой. И действительно, великая благодать бывала с этой иконой. 4 века она находилась в Иерусалиме. Затем ее принесли в Царьград. И потом, в 12 веке, была переправлена Юрию Долгорукову как дар русскому народу. И находилась она близ Киева. Есть такое предместье Выжгород. По преданию, там жила равноапостольная Ольга. Был женский монастырь. И в храме прославлялась эта икона. И был у Юрия сын его Андрей. Он очень посчитал эту икону, молился часто. И любил он север Руси. И часто говорит, батюшка, отцу своему, поедем на север, здесь в Киеве холодно, жутко, страшно. Действительно, в это время намечались большие междоусобицы, разделения, распри. Запад приносил всякие учения нехорошие, и поэтому православные люди тяготились в жизни в киевских пределах. И сама Богородица избрала северо-восток Руси, чтобы там основать новое государство. Киевская Русь уже отходила, потому что были междоусобицы и неурядицы. И вот было видно, что трижды Богородица переходила с места на место, как бы плыла по воздуху, в храме перемещалась. И когда стал молиться Андрей Боголюбский, ему было сказано, что идемте на северо-восток. И он собрал верных людей своих, священника, диакона, семейства, и тайно уехал в сторону Владимира. И когда совершалось их шествие, много чудес по пути было. И когда было намерение икону переправить в Суздаль, то не было благословения Богородицы. Сколько не упрягали лошадей, сколько не понуждали, не выбрались с места. Когда стали молиться, было видение. Богородица явилась и сказала, не хочу, чтобы мою икону везли в Суздаль, а что везли во Владимир. Это было первое такое явление Богородицы в земле русской. И первая Богородичная икона, это была Боголюбская в пределах земли российской. И повелела Богородице устроить здесь город и монастырь. И стал называться этот город Боголюбово. И сейчас там монастырь и совершается служба. А почему не пожелала Богородица пребывать в Суздале? Там были такие своенравные бояре, которые хотели управлять князем. Значит, не было бы такой его власти самодержавной. Опять были бы такие беспорядки, как и в Киеве. И поэтому, когда уже прибыли во Владимир, тут была тишина, все слушались князя. Был построен собор за 2 года, такой величественный, большой собор. В 1160 году был построен. И украшен был он. Много зодчих, много богатств туда было переправлено. И соорудили прекрасный Владимирский собор. И в этот собор помещена была икона, которая названа была Владимирская. Это была великая святыня. Много было чудес. Болгары приходили сюда, крещение принимали, язычники. И было еще великое знамение 4 года спустя. В 1164 году соседи в большом числе пошли на Русь. И была война. И Андрей Боголюбский, и священники просили Богородицу помочь. иконы взяли с собой, крест животворящий. Было много чудес, свет сиял, гром, молния, враги бежали. И в это же время, в этот же день, было также сражение и в Византии. И когда списались императоры, то назначили праздновать в один и тот же день, День Победы, который был в разных местах. И вот это послужило поводом уже основать новый праздник Покрова Богородицы. Матерь Божия ясно показала всем российским христианам, что наберет Русь под свой покров. И отныне стали считать, что Русь под покровом Богородицы. Праздник Покрова, который бывает 1 октября, только на Руси существует. Его нет ни в Греции, ни на Западе, ни на Востоке. И вот Андрей Боголюбский много потрудился в утверждении благочестия здесь, в пределах Северо-Восточной Руси. Он прямо указывает: «Я Белую Русь городами, селами, храмами, монастырями построил. 30 великих и больших храмов соорудил. Вместе с отцом своим Юрием в 1147 году основал город Москву, которая потом стала столицей Российского государства. И через 5 лет Юрий Польский, через 2 года Кострому. И так сюда потоком шли многочисленные русские христиане с Киевской Руси, потому что там была междоусобица. Покидали теплые края, черноземные районы, где богатые бывали урожаи, но уже беднела православная вера. Проходили с севера восток, рубили лес, строили дороги, дома, церкви. Какой труд поднимали, для чего? Чтобы сохранить веру православную, устои православного бытия. И много бед претерпела Русь. По повелению Богородицы из Киева митрополия была перенесена в 1300 году во Владимир. Было видение митрополиту Кириллу, и некоторое время Владимир был столицей русского государства. А потом по велению Богородицы при митрополите Петре уже столица была перенесена в белокаменную Москву. Много чудес совершала Богородица в российской земле. И говорят историки, что когда мы пишем историю российского государства, это история церкви, это покров Богородицы над русскими землями. Потому что Русь только основывалась. Маленькие племена приходили в веру, объединялись вокруг церкви, а кругом были уже могучие государства, которые знали все злобы, всю интригу, всю дипломатию, все коварства. И трудно было Руси здесь утверждаться. Но Матерь Божия помогала. Было много бедствий, много войн, но везде покров Богородицы хранил Русь. И вот нынешний день мы прославляем великое событие, когда Богородица избавила Москву от похода Тамерлана. Тамерлан назывался «железный человек», «железный хромец». Он хромал на одну ногу. И вот он покорил многие народы, непобедимый был. Даже Боязета и то поразил. И вот он надумал идти на Русь. Когда он разгромил на Северном Кавказе, на Тереке, врагов своих 14 апреля 1995 года, вдруг надумал идти на Москву. Двинулся, а полчища были громадные. Летописцы описывают, что у него было 700 тысяч войск. По тому времени это громадная армия, как у Наполеона, который шел на Москву. И когда подошли к Москве, то стали в великом ожидании. А в это время Евдокия, жена великого князя Дмитрия Ивановича, который победил на Куликовом поле, дала совет перенести икону Владимирскую на помощь Москве. Было отправлено почетное духовенство, и прибыли как раз в день Успения Богородицы, приняли икону, и совершалось шествие. Великое было шествие этой чудной иконы. По сторонам везде встречал народ эту икону. И все взывали себя на коленях: «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую!» Совершалось молебное пение. Каждый день в облачение шли священники, пели похвалу Богородицы. И когда икона эта прибыла в пределы Москвы, то было великое знамение. А это совершилась встреча там, где был построен потом Сретенский монастырь. Сретенский, значит, место встречи Богородичной иконы. В это время могучий завоеватель Тамерлан находился в шатре, и было ему чудное видение. Видит он, идут святители, а сверху их полки ангелов, великое множество, с мечами, с копьями, вооружением. И выше над ними, в боголепном блеске, красоте, Пресвятая Дева Богородица. И она устрашила завоевателя и повелела ему уходить из этих пределов. И он в страхе проснулся, вскочил и стал зевать. Что я видел? Что такое? Кто растолкует? Собрались все его мудрецы, все его гадачки, жрецы, все его вельможи и стали рассуждать. И говорят они: «Эта боголепная жена, которую ты видел, это Богородица, Матерь Бога христианского. Сила ее неодолима, никто не может ей сопротивляться». И поэтому все решили уходить из пределов Московской земли. И дан был приказ, и ушли. И куда, вы думаете, промысел Божий повел? Повел против сарая, столицы Золотой Орды. Потому что перед этим они совершили великое злодеяние. После Куликовской битвы разорили Москву. 24 тысячи человек погибло там. Коварством, лукавством некоторые сударские князья тропами тайными привели к Москве и лукавством просили открыть ворота. Кремль был построен, он неприступный был. А когда вошли туда враги, чтобы поклониться святыне, перебили всех жителей. И вот за это была наказана Золотая Орда. И кем вы думаете? Татары побили татар, разрушили всю ее, эту могучую грозную Орду Золотую. Превратил все в развалины, собрал верблюдов, ремесленников, купцов и увел свой любимый город Самарканд. И там было, представьте, какой был громадный город, одних купцов и ремесленников 150 тысяч. И этот город до сих пор сохраняется, там в Средней Азии, кто бывал, там есть два храма сейчас, до сих пор православных молятся. Но город небольшой, примерно 300 тысяч, русских третья часть. Там еще есть мощи пророка Даниила. Предание говорит о том, что Тамерлан много читал книг исторических и говорит: «Все столицы, которые были для меня велики, до меня, все они разрушены. Я люблю Самарканд, мой любимый город, и хочу, чтобы он стоял до окончания века». Созвал мудрецов, говорит: «Что мне нужно для этого?» И мудрецы сказали: «Надо в основание города положить 5 мощей великих пророков». «О, это я все сделаю». И вот он где-то нашел мощи пророка Даниила. Кто бывает там, то на кладбище может туда прийти. Большая гробница, очень громадного размера, и там хранятся мощи. Почитает пророка Даниила и мусульмане, и христиане, и иудеи приходят туда. Там источник воды есть, много чудес совершается. Вокруг растут деревья, и в память исцеления чудес отрезает часть одежды приходящих и вешает на ветки эти деревья. И все эти ветки, все деревья вокруг, в этом лоскуте, потому что много чудес совершается. И вот этот Самарканд как раз он как бы хранит память тех великих событий, которые совершались и на Руси, и на свете. Все. И вот это событие чудное напоминает нам о том, что нам нужно почитать Матерь Божию, непрестанно прибегать к ее помощи. Что есть человек? Немощь одна. Нет в нем силы никакой. Только помощь Божия сохраняет нас от искушений. Крестное знамение сохраняет нас от демонов, сохраняет нас от отравления. Если мы осеняем крестное знамение нехорошую пищу, она бывает для нас полезной. И вода правильно бывает чистой и хорошей. Поэтому и нужно призывать Матерь Божию во всех наших деяниях, во всех наших случаях жизни. И явление правила, почитатели Богородицы считают 150 раз Богородицу Дева Радости. мы взываем Архангельское приветствие, Богородица, Дева, радуйся благодатная, Господь с тобою. Как бы радость возвещаем Богородице, а нам она с ней посылает во много раз больше радости, утешения и покоя. И вот нужно проводить жизнь здесь, на земле, чтобы достойно быть чадом Богородицы. Отцы говорят прямо, дал нам Господь великую радость, великое утешение, знамение, Богу взывать, как Отцу своему. Отче наш, взываем мы, как малые дети, в великом множестве стоим в церкви, на молитве, и этим обращением мы исповедуем нашу веру, исповедуем, что мы сыны Божии, что мы братья и сестры, должны любить Бога, любить Богородицу, любить друг друга. А Богородица является и нашей матерью, потому что говорят святые отцы, что ум, душу и тело Господь восприял от Богородицы. И когда мы приступаем к таинству причащения, причащаемся тело и кровью Христовой, мы соединяемся и с Богородицей. Мы дети Божии и дети Престой Богородицы. Поэтому почитать нужно Богородицу после Бога великой любовью, как Матерь нашу, покровительницу. А сколько сладких, чудесных названий приписывается Богородице, сколько икон, и отрады, и утешения, изыскания погибших, целительницы, прибавления ума, очень много. И все любят Богородицу, и она любит всех. Посмотрим на нее, какой кроткий образ явила она, когда Господь проповедовал Евангелие. И при жизни, и в наши времена, такая кротость отображается во всем виде ее. Даже когда на погребение несли одр Богородицы, некоторые злобные иудеи хотели осквернить это шествие. Силач один пришел Афонии и хотел опрокинуть одр Богородицы. Ангелы отрубили ему кисти рук. И потом, когда он уже стал взывать, о, что я совершить хотел? Я знаю хорошо от отцов, что должен быть Мессия и Спаситель мира. Это Иисус Христос был истинный Мессия. Все пророки о нем говорили, исполнилось все написано о нем. И время, когда он придет, место рождения и образ его страданий и воскресения, и Богородица велика в мире христианском. Когда было раскаяние, Матерь Божия его исцелила. И кисти рук как бы прилипли к его рукам, и он стал здоров, и тут же стал славить Богородицу. В Москве был случай. Злодеи за одной девицей ночью бежали. Хотели что-то нехорошее с ней совершить. Она так называла: «Пресвятая Богородица, спаси меня вечную». И что вы думаете? Быстро услышала Богородицу. И когда стала девица уже бежать, повернет в один крюк, в другой оглянется, а злодеев уже нет. Смотрит, они бегут по другому переулку, и кто-то впереди них. Оказывается, что Богородица приняла образ этой девицы и стала между девицей и этими злодеями. Девица, как бы невидимая, другой переулок свернула, а эти злодеи бегут за Богородицу, не думают, что это она. Она специально их уводила, прямо близко около них была, им кажется, вот-вот они искать, протягивают руки. Она дальше, далеко их увела, и потом стала невидима. Сели злодеи, что такое с нами произошло? Кто нас вел? За кем мы гнались? И познали великое чудо. И все совершалось в кротости. Был еще случай в древние времена. Один злой отец сына своего бросил в огненную печь, где плавили стекло. Представьте, какая температура, какой огонь, какой жар, и бросил туда отрока своего в великой злобе. И он только успел воззвать Богородицу. Что вы думаете? Вдруг Богородица оказалась тоже в этой огненной печи. И роса какая-то стала ощущаться. Никакого жара нет. И вывела его из огненного пламени. Даже волос не попалился. И когда сообщили матери о великой беде, что твоего сына уже нет, весь сгорел, и костей не найдет. Она прибежала и видит в ужасе, в трепете, в радости. Сын ее стоит живой, здоровый, и благолепная жена. И стали все трое плакать о жестокости, о свирепости людей, которые совершают такие злодеяния. И вот они, благодарность Богородице, пошли в храм и больше в храмы не выходили, служили. И мать, и сын, прославляя Богородицу. Сколько великих чудес, сколько знамений. На собой мы будем следить, тоже заметим, как Богородица нас охраняет, оберегает. И вот давайте покров сохранять. Когда мы теряем покров? Теряется покров тогда, когда мы теряем святость, утрачиваем доброту. Блудники, воры, гордецы, прелюбодеи. Если не покаяться, не пойдут в Царствие Божие. Господь свят. Богородицу мы именуем Пресвятой Девой. А мы дети. Какие должны быть дети? Дети тоже должны быть, как наши родители. Должны быть святыми. И вот эта святость в наши дни особенно должна быть постоянным размышлением в нашей жизни, перед тем, что-либо делать, говорить, советовать кому-то. Надо подумать, что мы скажем. Не будет ли тут грех какой? А чтобы хорошо различать добро и зло, надо считать Священное Писание, Новый Завет постоянно. Ведь я угодника Божия, чаще ходит храм Божий, дома молиться, и надо оберегать ум свой от тлетворных помыслов. Потому что дьявол влагает нечистые помыслы. Бесстыдное существо, падший демон, воюет против Бога тем, что совращает людей. И Господь дает испытания всем, но дьявол, хотя и смущает нас, но силы не имеет насильно привлекать нас к греху, если мы призываем Бога. И вот давайте молиться постоянно, в храме бывать почаще, дома молиться, по совести проводить нашу жизнь, чтобы не было убийства среди христиан, не было прелюбодеяния, не было воровства, никакого греха не совершалось, потому что наша жизнь здесь только для покаяния. Как она коротка, как она мала. Некоторые увлекаются домами, богатством, автомобилями, большими ученостями. Некоторые 8 дипломов имеют, показывают свою ученость, а Бога не знают, а спасения не знают. Давайте искать Царствие Божие, правду Его. Господь приложит нам и разум, и познание, если мы будем чисто проводить жизнь. Только чистый сердцем Бога узрит. Если будем мы постоянно исповедоваться, каяться и в церкви, и в покаянной молитве Иисусе, Сыне Божий, Богородице ради помилуй нас, то благодать Божия будет оберегать нас. Ангел-хранитель не будет нас покидать, отгонять будет демонов, очищать наши помыслы, добрые советы давать, открывать нам смысл Священного Писания, божественный заповедь, любить Бога. Широка заповедь твоя, зело, говорит пророк, удивляется сам, как она широка. Любить Бога, любящего нас, питающего, милующего нас, и любить врагов наших. Вот как широка заповедь, какой интервал, какие пределы ее. И вот к этому надо идти путем терпения, смирения, молитвы. Если Господь увидит у нас чистоту жизни, святость, смирение, трудолюбие, незлобие, любовь к Богу, Богородице, всем святым, и любовь даже к врагам, и не будет ропота, болезни, скорбя, то покров Богородицы пребывать будет с нами во все дни до скончания века. И Господь соделает нас великими пред Богом тем, что даст нам мир в душе вкусить, и даст нам усыновление. И когда труба Архангельская загремит, как часу Господь поставит по правую сторону, ангелы-хранители наши придут, души наши возьмут, соединят с нашими телами, тела станут духовными, и будут различия мужского числа и женского, и чрева не будет, и пища не нужна. Великое блаженство будет, и откроется Царствие Божие в великой благости. Новый Иерусалим сойдет с небес, 4 животных спустит его на землю, и первое войдет туда, Пресвятая Богородица, затем пойдет Иоанн Креститель, 12 апостолов, потом 70 апостолов, потом святители, преподобные, мученики, и все святые, дай Бог и нам туда войти. Будем молиться, чтобы услышать глас Христа Спасителя. Придите благословение Отца Моего, наследуйте, готовлю Царство, сложение мира. Аминь.
Троицким. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Праздники. Напрасно было бы обновление и освящение храмов без обновления душ христианских. Храм для человека, а не человек для храма. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В Кронштадте при обновлении храма святого апостола Андрея Первозванного. Да будут благословенны возобновители сего святого храма. Да будет он полон во все праздники верующими. Ибо храм для молящихся, и он украшается собранием благочестивых христиан, славящих и благодарящих в нем Господа. Чистота и красота обновленного рукотворенного храма должна напоминать нам о чистоте и благолепии нашего внутреннего нерукотворенного храма, нашей души, нашего сердца, а также и нашего тела. В каждом из нас есть нерукотворенный храм Божий, богообразная скиния, душа. Эта душа, дрожайшая всего видимого мира, бедственно не спала в Адаме, в тление и сперну греха, стала как бы чуждой самому своему Создателю. Человек сильно изменился, лишился первоначально благообразия и красоты, помрачил в себе образ Божий. Ныне видим только остатки, некоторые черты в людях прежнего благолепия образа Божия, по которым отчасти можем судить о прежнем его благообразии. Особенно можем видеть это благолепие в святых угодниках Божиих и во всех живущих в преподобии и правде. Потеряв внутреннюю красоту, человек стал заботиться о внешнем украшении, пленился скоро проходящими земными благами, страстью любостяжания и корысти ужесточил свое сердце, сделал его бесчувственным к горю и бедствию своих ближних, выше всего поставил земные наслаждения. Воплотившийся Сын Божий восстановил род человеческий, искупил, посвятил, обновил, усыновил Небесному Отцу, обетовал воскресение из мертвых и будущее Небесное Царство. Своим примером Он показал, как мы должны жить, и в Своей Святой Церкви дал нам все силы и средства к очищению, обновлению и украшению нашего внутреннего храма. Но и у обновленного человека остается свободная воля, потому он может снова падать и падает в грех. Ему, как свободному и разумному существу, предоставлено самому борьбой с остатками греха избавляться от него с помощью благодати Божией. Средствами всему служат покаяние, молитва веры и упования. Возможно, частое причащение пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И добродетели, указанные в евангельских заповедях о блаженстве. Всем нам необходимо как можно чаще заглядывать в свою совесть, входить в себя, накладывать крепкую узду на страсти, предаваться богомыслию, читать Слово Божие, жития святых и особенно неопустительно посещать Божий храм. Ибо во время богослужения, когда сам Господь обещал присутствовать преимущественно среди молящихся, особенно совершается благодатное возрождение и обновление верующих. В храме, преддверии горнего мира, предвкушение вечности, наша небесная слава. Тут преподается мир душам нашим, тут изливается божественный свет в души благочестивые. Тут наипаче нисходит помощь от Господа. Итак, украсьте свой внутренний чертог, учит святой Иоанн Кронштадтский, свой храм душевный, смирением, незлобием, воздержанием, чистотой, миролюбивым настроением духа нашего, любовью к правде и отвращением от неправды, милосердием, терпением, мужеством в скорбях, болезнях, гонениях, страданиях, и вы будете благоукрашенным храмом Божиим. Взирайте на превосходнейший пример нашего Господа Иисуса Христа. А если этот образ слишком высок, то воззрите на святых апостолов и угодников Божиих, бывших подобными нам и просиявших святостью. Храм Божий, дом молитвы, открыт снова, распространен, очищен, украшен. Собирайтесь в нем для молитвы, словословия и благодарения Господа, для исцеления и утешения скорбящих душ, для очищения и обновления таинствами, и дай Бог нам всем торжествовать ежедневно свое собственное обновление духовное, свою свободу от греховной тли, свое освящение благодати Святого Духа, ибо напрасно было бы обновление и освящение храмов без обновления душ христианских.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Протодиакона Сергия Голубцова, Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Глава, с которой мне хотелось бы познакомить вас, дорогие наши слушатели, называется «Всероссийский съезд ученого монашества». По благословению Святейшего Синода Съезд проходил с 7 по 14 июля 1917 года в стенах Московской духовной академии. На нем присутствовало из-за каникулярного времени всего 70 человек под практическим председательством бывшего до 1 мая 1917 года ректора академии епископа Феодора. Решено было создать союз братства ученых-иноков с широкими задачами, и утверждалась необходимость этому братству иметь свой монастырь и учебные заведения. Разработан был вопрос об Александро-Невской лавре. Рассмотрена, наконец, программа съезда монастырского монашества в некоторых пунктах, согласно определению Священного Синода. Намерение большинства съезда – 30 голосов против 19, сделать монашеской хотя бы одну из существующих академий, в частности московскую, инициатором чего был епископ Федор, вызвало резкую отповедь со стороны исполняющего обязанности ректора Московской духовной академии архимандрита Илариона и иеромонаха Варфоломея, заявивших, что обвинение монашеским съездом существующих академий в нарушении чистоты православно-богословской науки совершенно незаслуженно, и, кроме того, нельзя не признать того факта, что ученое монашество в настоящее время, в общем, не близко к богословской науке, а часто, к сожалению, относится к ней без должного уважения. Всероссийский церковно-общественный вестник за номером 73 1917 года поместил статью, озаглавленную «Московская академия в опасности», призывающую противостать попытке епископа Федора прибрать к рукам Московскую академию. Второй Всероссийский монашеский съезд. Согласно определению Священного Синода от 26-30 мая 1917 года, Второй Всероссийский съезд представителей от монастырей состоялся в стенах лавры преподобного Сергия с 16 по 23 июля 1917 года и принял постановления, которые должны были получить силу закона только с утверждением их высшей церковной властью. Председателем съезда был назначен епископ Феодор Поздеевский, секретарями иеромонахи Евсевий и Ираклий. Постановления съезда на этот раз были четко сформулированы и сведены в систематическом изложении в виде своего рода проекта «Устава о монастырях». Ниже помещаем краткое изложение принятого проекта устава. Первое. В учреждении союза всех православных русских обителей съезд нашел пока преждевременным, ввиду того, что внутреннее духовное единение между монастырями уже существовало и существует, а внешнее административное объединение их, равно как объединение между ними в целях братской, духовной и материальной взаимопомощи, предполагается в проектируемой съездом системе местного, областного и центрального монастырского объединения. Второе. Устройство местного, областного и центрального монастырских объединений. На основе 4 и 8 правил 4 Вселенского собора, что монастыри да будут в подчинении у епископа, которые должны иметь о них должное попечение, было предложено образовать в каждой епархии монашеский совет из членов, назначаемых как епископом, так и по избранию от епархиального собора сроком на 4 года, причем настоятели должны составлять не менее половины членов совета. В круг деятельности последнего входят все дела по монастырям, которыми ведало епархиальное начальство и благочинные. Производство следствий по делам монашествующих должно быть поручаемо только монашествующим. При совете должна быть особая поверочная комиссия по финансовым делам. Члены епархиального совета и комиссии избираются епархиальным собором, созываемым не реже одного раза в год из представителей мужских и женских монастырей, настоятелей, выборных делегатов в мантии и опытных монахов, по приглашению епископа, являющегося председателем собора. При митрополичьих округах созывается окружной монашеский собор. Всероссийский монашеский собор должен созываться каждые 3 года в Троице-Сергиевой лавре из епископов по желанию, делегатов от каждой епархии в соответствии с расписанием, определяемым Всероссийским монашеским советом при Святейшем Синоде, настоятелей или наместников лавр и наиболее выдающихся обителей, а также некоторых опытных иноков по приглашению, под руководством председателя Всероссийского монашеского совета, в состав которого помимо него входит 6 членов, избираемых Всероссийским монашеским собором на 3 года. Третье. Внешний строй монастырской жизни. Братья обители. прием в братию предварять монастырским послушанием в качестве простых трудников в мирском одеянии. Настоятель должен применять все меры к развитию духовной жизни послушников через богослужение, чтение и руководство старца. Благотворителей и вкладчиков надлежит принимать на общем для всех основании. Монашествующие, признанные виновными, должны оставаться в этой же обители для исправления под общим руководством братского совета монастыря, который должен принять все меры, чтобы такой монах не производил соблазна для братьев и для мирян. Перевод в другой монастырь допускать в крайнем случае, если в этом видится последняя надежда для исправления. Посвящение в сан допускается при условии доброй монашеской жизни, начитанности в Слове Божьем и творениях святых отцов. Должностные лица обители. Настоятель или наместник, казначей, резничий, благочинный, духовник и эконом должны избираться тайным голосованием из числа братьев монастыря. Причем настоятель избирается лишь монотейными монахами и утверждается синодом, остальные – эрисофорными с утверждением от архиерея. Монастырский братский совет состоит из упомянутых в пункте Б из должностных лиц и делопроизводителя, собирается не реже двух раз в месяц и решает большинством голосов все внутренние и внешние дела монастыря и постановления его, подписанные не менее чем 3/4 состава совета для всей братии монастыря. Разногласия совета с настоятелем решаются епархиальным монашеским советом. 4. Внутренний строй монастырской жизни. В отношении богослужения предлагалось строго придерживаться типикона и соблюдения установившихся местных обычаев, совершать утреннюю утром, вечернюю вечером, петь стихиры наподобны, когда это предписано уставом, за всенощным бдением произносить проповеди перед шестопсалмием, где это возможно, и читать в русском переводе толковое Евангелие после первой кафизмы и седальнов, и пролог после шестой песни канона, во время пения честнейшую херувим ударять в колокол 9 раз. В отношении значения и необходимости старчества было принято все то, что говорил отец Алексей Зосимовский на первом съезде. Старцу теперь поручалось все братья, но вначале могли иметь для ближайшего руководства и других лиц из иеромонахов. Духовник в монастыре должен быть один, но ему могут быть назначаемы помощники из духовно опытных собратьей. Предписывалось всей братии говеть обязательно дважды во время 40-дневных постов и по одному разу в Успенские и Петровские посты. 5. Монастырская дисциплина. В этой части предписывалось безусловное подчинение и повиновение настоятелю на основе братской взаимной любви, сыновней почтительности и отечески руководительское отношение настоятеля к братии. Исключение из монастыря особо провинившихся трудников и послушников, пробывших в нем менее 2 лет, совершается по решению настоятеля, в других случаях с передачей дел братскому совету или епархиальному монашескому совету. Для исправления упорствующих рекомендовалось иметь впредь особый монастырь с особым уставом, как лечебницу для них, а лицам, изверженным из иночества, запрещалось монашеское одеяние. 6. Монастырский быт. В отношении быта запрещалось иметь, в том числе настоятелям, дорогие вещи, ковры, мебель, золотые и серебряные вещи и картины светского содержания. Расписывалось время провождения в течение всего дня, предписывались неопустительные посещения тех или иных служб, одинаковость для всех с настоятелем трапезы, кроме больных, и обязательность труда на монастырских полях, огородах и в лесу. Запрещались взаимные самовольные посещения собратий, прием в кельях мирян и родственников, услуг со стороны лиц другого пола, продолжительные отлучки из монастыря, строительство дач под монастырем. Допускалось принимать родственников в монастырской гостинице или в специально отведенном для этого месте, держать богомольцев в монастырской гостинице не более 3 дней. 7. Об особых условиях жизни и быта отдельных монастырей съезд признал общежительные монастыри наиболее отвечающими иноческим обетам и нашел желательным свои коштные и штатные монастыри превращать в общежительные по согласию на то братья монастыря. 8. Монастырское хозяйство. Основные начала. Приобретение материальных благ монастырем не должно быть самоцелью, а лишь одним из содействующих духовной жизни факторов. Все работы по возможности должны выполняться насельниками монастыря. Внешний надзор и защита интересов монастырей должна быть возложена на священный синод. Определялся далее порядок отчетности. Постулировалось неотъемлемое право на земельные угодья и возвращение захваченных кем-либо монастырских земель. Признавалась необходимость, особенно в обстоятельствах современной съезду жизни, вводить усовершенствованное хозяйство на монастырских угодьях и развивать свою промышленность. Считались допустимыми следующие отрасли – хлебопашество, лесоводство, шелководство, виноградоделие, производство лечебных трав, хлопководство и тому подобное, скотоводство, птицеводство, пчеловодство и рыбный промысел. Производство церковного вина, елея и церковной утвари, мукомолье, маслоделие, сыроварение и мыловарение, всевозможные слесарно-кузнечные работы и металлообработка, типографские и переплетные работы, изготовление наглядных учебных пособий, различные отрасли женского ручного труда. Отметим, что все эти занятия не вызвали почему-то возражений со стороны адептов созерцательного монашества, ратовавших против благотворительной и просветительной его деятельности. Настолько было обмерщено монашество. Определение расходов на содержание настоятелей из епископов возлагалось на синод в зависимости от средств обители и условий местной жизни. В отношении оставшегося после смерти епископов или настоятелей монастыря имущества предлагалось, чтобы оно поступало в фонд Всероссийского монашеского совета, поскольку законодательные предложения о передаче его в собственность монастыря, где скончал свои дни владелец его, не получило движения в Государственной Думе. Девятое. Просветительные и образовательные учреждения для монашества. Подобные учреждения предусматривались в виде организации сведущими людьми особых религиозно-нравственных и богословских бесед с иноками или посещения ими особых епархиальных школ для иноков, открытием которых должен был озаботиться епархиальный монашеский совет. Десятое. Издание монастырского и монашеского журнала, общего и обязательного для всех обителей, усматривалось в возможности возобновить монашеский журнал «Русский инок» или открыть какой-либо другой. 11. Просветительная и благотворительная деятельность монастырей по отношению к населению ограничивалась традиционными видами – богослужением, духовничеством, старчеством, проповедью, крестными ходами, внебогослужебными беседами и бесплатной раздачей брошюр и листков религиозно-нравственного содержания. Устройством школ, где окажется возможным, изданием книг соответствующего содержания, изготовлением икон и предметов религиозного обихода. Говорилось лишь о желательности устройства убежищ для немощных, инвалидов, больных, престарелых, при наличии средств и о помощи населению во время народных бедствий. Таким образом, вопрос, горячо дебатировавшийся в 1909 году о деятельном монашестве на Руси, был руководством съезда почти или совсем похоронен. 12. Отношение к современности. Съезд приветствовал проект Преосвященного Андрея, епископа Уфимского, о создании при обителях братств православных паломников в защиту святой веры. Признал необходимым издание нужной апологетической литературы, призвал Временное правительство возвратить церкви типографии Сергиева и Почаевской лавр, прекратить реквизиции монастырских имуществ и сократить обложение налогом монастырских капиталов. Съезд с глубокой скорбью встретил вести о низложении паствы своих пастырей иноками своих настоятелей. Признал вредным для монашества направление Всероссийского церковно-общественного вестника и рекомендовал аннулировать подписку на него. Съезд нашел несправедливым обложение лишь монастырских капиталов на покрытие расходов на созыв Поместного собора Православной Всероссийской Церкви в Москве с 15 августа 1917 года при рассмотрении положения о его созыве, принятого Святейшим Синодом 5 июля. Согласно ему, монашескому съезду предлагалось избрать всего 10 представителей на этот собор от лица всех иноков России, за исключением 4 лавр Соловецкого и Влаамского монастыря, Саровской и Оптиной пустыни, которые имели право послать по одному делегату, а всего 8 человек. Что касается делегатов, то 23 июля в актовом зале Московской духовной академии съезд избрал двух делегатов на предсоборный совет в лице епископа Елизаветградского Прокопия, временно управляющего Александра Невской лаврой, и архимандрита Христофора, члена Петроградского цензурного комитета, и 10 делегатов на поместный собор, среди которых наибольшее число голосов получил старец Смоленско-Засимовой пустыни, подведомственной Троице Сергиевой лавре, иеромонах Алексей Соловьев. На случай невозможности им по уважительной причине принять участие в соборе было избрано в таком же порядке еще 10 человек. Настоятель Белогорского монастыря Пермской епархии архимандрит Варлаам, преподаватель Владимирской духовной семинарии иеромонах Афанасий, настоятель Бельнического монастыря Могилевской епархии архимандрит Николай, строитель Гефсиманского скита Московской епархии иеромонах Израиль, наместник Аранского монастыря Нижегородской епархии архимандрит Августин, член Петроградского духовного цензурного комитета архимандрит Христофор, архиепископ Никон Рождественский, бывший Вологодский, епископ Иннокентий, настоятель Московского Донского монастыря, архидиакон Никодим из Почаевской лавры, иеромонах Иосаф из Киево-Печерской лавры. Передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 406 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.